новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 5, ясно, в Санкт-Петербурге днем теплее, плюс 7, но ожидается дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. До 1 ноября жители многих российских регионов, пострадавших в результате пожаров летом этого года, должны были получить новые дома. Удалось ли местным властям сдержать свои обещания? Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев подписал указ о сокращении численного состава московской милиции на 12%. Считаете ли вы, что на улицах вашего города достаточно милиционеров? Спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». До 1 ноября большая часть жителей домов, сгоревших во время лесных пожаров летом этого года, должны были получить новое жилье. Погорельцы из Алтайского края и Волгоградской области, где огнем было уничтожено в общей сложности около 700 домов, должны въехать в новые дома до 1 декабря. Этой теме будет посвящено и совещание, которое сегодня проведет российский премьер-министр Владимир Путин. Выполняют ли российские власти свои обещания и не страдает ли качество домов из-за желания чиновников во что бы то ни стало уложиться в сроки? В результате пожаров в России погибло 53 человека, сгорело 1200 домов. Причиной стала аномальная жара, но, по мнению экспертов, последствия могли быть не такими трагическими, если бы власти оказались более подготовленными к такого рода стихийным бедствиям. Генеральная прокуратура возбудила 1700 уголовных дел по итогам пожаров летом этого года. В прошедшую субботу в Подмосковье был торжественно открыт новый микрорайон из 150 индивидуальных домов для жителей сгоревшей деревни Маховое Луховицкого района. От природных пожаров этим летом 385 жителей Подмосковья лишились жилья, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Дома для погорельцев из Махового построили на окраине городского поселения Белоомут в 5 километрах от деревни, сгоревшей 29 июля. Новоселы постепенно въезжают в свои дома. Около 300 человек будут жить в 150 домах. Каждый дом стоит на участке в 8 соток. Площадь дома в зависимости от размера семьи от 40 до 90 квадратных метров. В домах централизованное водоснабжение, канализация, проведенный газ, электричество, телефон. Дома строили из трехслойных утепленных современных блоков. Пока поселок выглядит туннело однообразным, но новоселы в основном довольны. Лидия Лучкина рассказала, что ее большая семья получила 3 дома. На старших Лучкиных 1 и по одному для семей 2 сыновей.
Мне кажется, все нормально. Мебель шатуры нам привозят каждому. И собирают сами. Потом диваны привозят, кухни. Технику всем дали. Машинки стиральные, холодильники дали. Некоторые недовольны, может быть, площадь побольше, а комнаты не раздельные. Может, из-за этого. Вы представляете, когда вот сгорело все, и вот за такое время все-таки нам дали жилье, это же большая радость.
На торжественном открытии микрорайона губернатор Борис Громов передал новоселам поздравления от российского президента и от премьера, подчеркнув, что дома строились за счет федерального и областного бюджетов.
Государство выполнило свои обязательства. Мы возместили все убытки. Мы построили, я считаю, прекрасное современное жилье, в котором есть все.
Для поселка построили отдельную электроподстанцию. На обеспечение инженерной инфраструктуры каждого дома потрачено около 1 миллиона рублей, а затраты на строительство 1 квадратного метра оцениваются в среднем в 20 тысяч рублей. На стройке работали интернациональные бригады трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. В поселке продолжается строительство. До конца года должны появиться пожарное депо на 4 автомашины и детский сад на 80 мест. Лес к поселку подходит только с одной стороны. Похоже, что выбор участка под микрорайон единодушно сегодня признается не самым удачным. Лидия Федоровна соглашается с соседями, что жить им предстоит на месте довольно болотистом.
Ну, местность, конечно, болотистая. Там же видно, что вот вот вода стоит.
Принявший погорельцев Белый Омут выиграл в благоустройстве. Здесь капитально ремонтируют дороги, отремонтирован старый дом культуры, будут строить новый, сооружено несколько новых детских площадок, две школы ремонтируются одна за другой, но белоомутские жители с соседней улицы, как оказалось, завидуют новоселам.
Конечно, завидуют, потому что они вот все видят у них на глазах. Вот эта Первомайская улица, конечно, они завидуют. По-моему, завидовать-то не надо, потому что у людей было много всего, а сейчас все по новой наживать.
Сразу после пожара было признано, что маховое восстановлению не подлежит. Деревня сгорела за 13 минут, в маховом погибло 15 человек. В целом, в Московской области огонь лесных летних пожаров затронул 5 населенных пунктов. Всего к 1 ноября должно быть построено 172 дома для пострадавших, в том числе 15 садоводческих построек. Вера Володина для Радио «Свобода», Подмосковье.
Продолжаем тему пожаров. Одним из самых пострадавших регионов стала Нижегородская область, где полностью, например, сгорел поселок Верхняя Рея и погибло 9 человек. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обещал, что к 1 ноября все погорельцы получат новое жилье. Сейчас на прямой связи с нашей студией нижегородский политолог Валентина Бузмакова. Валентина, здравствуйте. Смогли ли местные власти выполнить это обещание?
Но я думаю, что сегодня в Нижегородской области ждут в очередной раз Владимира Путина. Он у нас был уже 30 июля, 15 сентября. И триумфально должен закончить этот проект именно сегодня. Пока никаких новостей нет. Но в любом случае шансов-то сегодня будет в Верхней Вилье.
Уже сегодня да, там будут...
Несомненно выполнить. Я думаю, отчитаются и все дома построят. Это обязательно. Другой вопрос. Вернется ли жизнь в Верхнюю Вилью? Потому что построить дома, это еще не значит, что жизнь вернулась. Это мне сегодня напоминает потемкинские деревни. Стоят дощатые дома, а жизни нет. Вот так вот.
Валентина, то есть там не подведены коммуникации или в чем проблема? Почему жизни нет, вы говорите?
Ребята, жизни нет и не коммуникации. Там наверняка и газ есть, и спутниковые антенны. Но, допустим, вот вы посмотрите, там была школа. Что такое школа в деревне? Это жизнь. Ведь деревня кончается тогда, когда уходит школа, когда последний учитель уходит на пенсию или уезжает из деревни. Там была школа, школы нет. Путиным пробовал народ спорить. Школа нам нужна. Нет, вот пусть они ездят в школу, которая за 8 километров. Но ведь у нас хорошая школа, говорят ему жители. А там будет еще более качественный. И вот берут хорошее здание школы. Да, здесь будет вот дом детского творчества. А почему не школа? Когда в школе и дом детского творчества, и кружки, и все такое прочее. Понимаете? Нельзя людям ломать жизнь. Нельзя, ни в коем случае. Ведь не только газ и антенны телевизионные улучшают жизнь. Что-то в людях, конечно, должно измениться. И когда вот построили одинаковые дома, я помню прекрасно, как молодая женщина сказала, а как же, у меня так же, как у соседей. И мебель такая же, и дом такой же. А чем же я похвастаюсь? Строили-то как раньше дома, потихонечку, с любовью. А сейчас для кого? Для Путина построили дома, для отчета, а не для жителей. Это разные вещи.
Валентина, а вот что-то вот можно сказать о качестве построенного жилья? Но не пострадало из-за желания чиновников быстрее сдать?
Это время покажет. Это покажет время. Потому что, когда в Арнавине, еще в одном северном нашем районе, строили дома для учителей и для врачей, построили очень плохие дома, очень некачественные дома. Так вот, молодые ребята, которые пришли туда жить, в эти дома, они могут бросить работу, они могут переехать к мамам с папой, они могут переехать в большой город. А если вдруг некачественное жилье построили для стариков в Верхней Вилье с той же самой, куда они денутся? А ведь только время, зима покажет. Потом вчера вот я смотрела по телевидению сюжет из Арзамасского района, где тоже построили дома для погорельцев. А газа-то там нет. И смотрю, там электрические батареи. А что такое электричество? Это очень дорого для стариков. Ну, может быть, пока им дадут скидку. Этой зимой дадут скидку, а следующей зимой дадут или нет. А еще... Вот так вот.
Спасибо, Валентина. В прямом эфире на Радио Свобода была нижегородский политолог Валентина Бузмакова. Она говорила нам о том жилье, которое должны были построить для погорельцев в Нижегородской области. Напомню, что Нижегородская область наиболее пострадала от природных пожаров летом этого года. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Японии Наото Кан выразил сожаление в связи с визитом на Курильский остров Кунашир российского президента Дмитрия Медведева. В Москве в воскресенье были задержаны около 30 участников несанкционированных акций оппозиции. В Петербурге во время несанкционированных акций в защиту 31 статьи Конституции в воскресенье были задержаны более 100 человек. В США осудили теракт в центре Стамбула, в результате которого в воскресенье были ранены 32 человека. В Ираке в результате спецоперации по освобождению заложников погибли в общей сложности 37 человек, еще 57 ранены. В Бразилии на президентских выборах победила кандидат от правящей партии трудящихся Дилма Руссеф. Она станет первой в истории Бразилии женщиной на президентском посту. В Китае стартовала всенародная перепись населения. Президент Венесуэлы Уго Чавес распорядился провести экспроприацию крупнейшего частного сталеплавильного предприятия «Сайтур». На Камчатке 48 ветеранов Великой Отечественной войны получили отдельные квартиры. В Кабардино-Балкарии в воскресенье вечером в результате нападения убит офицер милиции. Ранен местный житель. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 11:07 не пропустите программу «Третий сектор». В этот раз программа посвящена всем жертвам политических репрессий в Советском Союзе. Это повтор от 30 октября. Именно в этот день в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Об этом говорят председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский и глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Вторая часть программы о том, как во времена Красного террора столичные монастыри становились концентрами. Лагерями. Мы проведем для наших слушателей экскурсию по Ивановскому монастырю, ставшему первой советской тюрьмой. И вместе попытаемся разобраться, почему МВД России до сих пор не хочет отдавать монастырю часть захваченной в советское время территории. Программу ведет Кристина Горелик. Вы слушаете «Время свободы». В барселонском издательстве «Планета» вышла в свет новая работа известного испанского историка и писателя Сесара Видаля под названием «Масонство. Государство в государстве». Книга породила горячие споры в обществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Книга сразу же вызвала полемику. Против нее буквально ополчились сторонники правящей в Испании социалистической рабочей партии, поскольку автор повествует о давних связях испанских социалистов с масонами. Вместе с тем новая работа получила высокую оценку профессиональной критики. Писатель Мигель Анхель Гомес называет ее фундаментальным трудом, объясняющим многие процессы в мире и в Испании. Впрочем, вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» сам автор книги, доктор истории и философии Сесар Видаль.
Моя первая книга о масонах вышла в 2005 году. Она стала бестселлером, поскольку выдержала 15 изданий. Однако в нее не вошли некоторые моменты, которые мне представляются весьма важными. Поэтому я и написал вторую книгу. К примеру, в первой книге, которая описывала деятельность масонов лишь до начала 20 века, даже не упоминалось об их проникновении в лоно католической церкви. И, разумеется, в ней ничего не говорилось о влиянии масонов на современных европейских политиков, включая нынешнего испанского премьера Родригеса Сапатеро.
В книге Сесара Видаля описывается в первую очередь суть масонства и его идеология, а также цели, которые оно преследует.
Идеология масонов имеет элитарный характер. Они считают, что государствами должно управлять небольшое число избранных лиц, предназначенных для этой цели самим провидением. Речь идет о тайных организациях, которые оказывали и оказывают существенное влияние на мировую политику. В свое время они сыграли видную роль в Великой Французской революции, в ряде революций 19-го столетия, в той же Франции и других европейских государств.
Известно, что и Россия не избежала влияния масонов. По словам Сесара Видаля, масоны играли немалую роль в отдельные периоды российской истории.
Здесь можно провести параллели с Испанией. Известно, что масонские ложи были непосредственно связаны с движением либералов в России. Речь идет в первую очередь о тайных обществах декабристов, многие из которых являлись масонами. В Испании масоны также составляли ядро движения либералов, начиная с 20-х годов 19-го столетия. Несомненно, большую роль сыграли масоны в февральской революции 17-го года в России, свергнувшей царя. Эти деятели всегда противились монархии, и в ходе российской революции, которую им удалось возглавить, они смогли осуществить свой замысел.
В книге «Масонство. Государство в государстве» приводятся также имена российских масонов, деятелей февральской революции. Сесар Видаль считает, что их отстранение от власти большевиками в октябре 17 года во многом объясняется их политическими просчетами. В первую очередь, свойственной масонам излишней уверенностью в свои силы.
Я полагаю, что самой значимой фигурой в российском масонстве того периода был Керенский. Следует также упомянуть таких деятелей, как Милюков и князь Львов. Думается, что засилье масонов определило и судьбу Временного правительства. Они слишком верили в свою исключительность, полагая, что, будучи людьми просвещенными и посвященными, обладают неким божественным правом управлять массами. Однако подобная задача им оказалась не по плечу. Так что поражение Временного правительства стало и поражением идей масонства.
В конце беседы я поинтересовался у историка Сесара Видаля значением термина «жидомасонство», который в его книгах не приводится, однако употребляется в определенных кругах и Испании, и России.
Это выражение не имеет никакого смысла. Его употребляют антисемиты, которые связывают масонство с евреями. Масонские заговоры таким образом представляются как заговоры евреев против христиан. Разумеется, в рядах масонов были евреи, как были среди них и нацисты, и социалисты, и представители других верований и политических течений, но при этом евреи никогда не играли в масонстве главенствующую роль.
В книге Сесара Видаля есть еще одна параллель с Россией. В период диктатуры, как в России, так и в Испании, масоны вынуждены были бежать из страны. Режимы большевиков и франкистов не терпели их конкуренции. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнился год с тех пор, как не стало нашего коллеги, главного редактора Московского бюро «Радио Свобода» Владимира Бабурина. Сегодня мы вспоминаем годы работы с ним, переслушивая программы, которые он вел, и предоставляя слово тем, кто хорошо знал Владимира Бабурина. Моя коллега Евгения Назарец представит некоторые из этих воспоминаний.
Владимир Бабурин был одним из тех, кто разделил свое имя и свой авторитет с «Радио Свобода», а не наоборот, когда «Радио Свобода» дает шанс избранным стать профессионалами с именем. Таких, как журналист Владимир Бабурин, называют знаковыми фигурами, и те, на чьем профессиональном пути попадаются такие знаки, вспоминают об этом не без гордости, как это произошло с журналистом Сергеем Мулиным. Вот что он написал о Владимире Бабурине год назад, когда узнал о его кончине.
Когда в неполные 48 коллеги не стало, хочется сказать ему спасибо за то, что был естественным в едва ли не самые искусственные годы нашей жизни. Вот попробуйте забыть, когда человек у микрофона перечисляет, набившие оскомину два вечных вопроса русской интеллигенции «что делать и кто виноват», вдруг сходу выдает в эфир третий «где мои очки?». В этом была сразу и сила, и беззащитность поколения романтиков-перестройщиков, так и не нашедших общего языка с новыми, более циничными временами. Мы познакомились лично в переломном 1996-м. Володя уже тогда работал на «Свободе», а я в «Независимой газете». Потом Бабурин долго вел фирменную для радиостанции передачу «Лицом к лицу».
Программа «Лицом к лицу» выходит на волнах «Радио Свободы» и сегодня. Без Владимира Бабурина радиостанции стоило немалых усилий сохранить лицо этой программы, голосом и сердцем которой многие годы был Владимир Бабурин. В эфире «Радио Свобода» фрагмент программы «Лицом к лицу» 2006 года. Владимир Бабурин пригласил в студию Иосифа Кобзона.
Вот я сижу сейчас с вами, с журналистами, и могу смело вам сказать, вы все ангажированные люди.
Меня вы совсем не знаете.
Тем да, конечно, не, менее, не знаю.
Тем не менее, вы абсолютно уверены, сказали, нет, вы человек, безусловно, ангажированный. Как
я прошу прощения, Владимир, то, что вы приняли на себя, на, так сказать, я хочу сказать, я убежден твердо, что на сегодняшний день все издания абсолютно ангажированы. А раз вы работаете в издании ангажированы, значит, наверное, вы тоже. Но вы хотите сказать, что вы делаете то, что вы хотите, пишете то, что вы хотите, говорите то, о чем вы хотите, и только. Ни с кем не консультируясь, никого не ставя в известность. Я вам не поверю.
Совершенно верно. Это именно так. Более того, я работаю в журналистике достаточно много. Начинал еще работать в гостелерадио СССР, и тем не менее, даже под теми материалами, которые я писал 20 лет назад, я также спокойно могу сегодня поставить свою подпись. И мне не будет стыдно за то, что я написал
20 лет назад. Дай Бог, чтобы было так, как вы говорите. Если это так, я приношу свои извинения.
Спасибо.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к лицу», где Владимир Бабурин беседовал с Иосифом Кобзоном. Сегодня мы вспоминаем о нашем коллеге. Год назад его не стало. Но для друзей голос Владимира Бабурина звучал и звучит не только в эфире. Вот запись, где он сам читает свои стихи.
«Я устал выбивать 100 из 100. Я хотел бы забыть про иные печали. Я хотел бы забыть, как меня приручали и хвалили совсем неспроста. Говорили, ты слишком устал. Беспокоились, ты не из стали. Улыбались кривыми устами и сдавали потом застав. Моя память хранит и отчаянный взлет, и могилы гранит, и с размаху облет. Все, что было и будет, с нами или без нас. Тех, кто скоро осудит, тех, кто завтра предаст. Только шпага в ломбард заложена, и на рысь перешла лошадь. Впрочем, все мы немало теряли. Как тут быть, это вечный итог. От иных, кого мы привечали, двери лучше сейчас на замок. Страсть проходит, теряем мы хватку. Хоть и судим еще что почем, но не режем уже правду матку. Если что, и глаза отведем. Выбираем лишь так, чтобы гладко, и не страшно совсем и самим, что уже не трясет лихорадка, и как прежде уже не горим».
Владимир Бабурин, журналист и наш товарищ, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода». Год назад его не стало.
Да разве мы в том виноваты, что дети России горбаты, что дети России босые, что сами мы дети России.
Этой песней Владимира Бабурина сегодня в 22 часа начнется специальный выпуск программы «Продолжительность жизни» в память о нашем коллеге. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва. 13:07. Слушайте программу «Смотрим телевизор. Воспитание гражданского чувства». Зачем телеканал «Дождь» запускает проект «Конституция», а канал «Культура» показывает западное документальное кино? В студии режиссер «Дождя» Вера Кричевская и продюсер цикла «Смотрим, обсуждаем на культуре» режиссер-документалист Сергей Мершниченко. В программе прозвучат голоса Елены Боннер, Михаила Ходорковского, Владимира Познера, Леонида Парфенова и других граждан России, которые будут читать статьи «Конституции» в эфире телеканала «Дождь». Ведет программу Анна Качкаева. Я напомню, сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы, что на улицах вашего города достаточно милиционеров? Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить и ответить на этот вопрос, 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков примерно через 5 минут. Сейчас в Москве 9:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев прибыл на остров Кунашир, самый южный из Курильских островов. Премьер-министр Японии Наото Кан, обращаясь к парламенту в понедельник, заявил, что Япония считает острова Курильской гряды своей территорией и что прибытие Медведева на Кунашир достойно сожаления. В Москве в воскресенье были задержаны около 30 участников несанкционированных акций оппозиции, в частности, группа активистов, пытавшихся перекрыть Садовое кольцо. В центре города на Триумфальной площади прошел впервые санкционированный властями митинг в защиту свободы собраний. В Петербурге во время несанкционированных акций в защиту 31 статьи Конституции в воскресенье были задержаны более 100 человек. США осудили теракт в центре Стамбула, в результате которого в воскресенье были ранены 32 человека. В официальном заявлении госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила поддержку турецким властям и назвала теракт шокирующим преступлением. На северо-западе Пакистана группа вооруженных талибов открыла огонь по двум бензовозам НАТО. 3 человека получили ранения. В Ираке в результате спецоперации по освобождению заложников погибли в общей сложности 37 человек, еще 57 ранены. В тюрьме на американской базе Гуантанамо военная коллегия присяжных на процессе по делу 24-летнего канадского гражданина Амара Хадра рекомендовала судье приговорить подсудимого к 40 годам тюремного заключения. В Бразилии на президентских выборах победила кандидат от правящей партии трудящихся Дилма Руссеф. Она станет первой в истории Бразилии женщиной на президентском посту. В Китае стартовала всенародная перепись населения. Она проводится раз в десятилетие. В 2000 году население Китая по официальным данным составляло 1 296 000 000.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Букина. Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатульна. И мы вновь обратимся к главной теме. Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев 28 октября подписал приказ о сокращении численного состава московской милиции на 12%. Полностью ликвидировано подразделение экологической милиции. На 30% сокращены подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. О том, каково отношение в российском обществе к реформе милиции, наш корреспондент Вероника Бады беседовал с социологом Левада-центра Денисом Волковым.
Россияне скорее положительно оценивают реформу милиции, поскольку это один из институтов, отношение к которым на протяжении последних 20 лет было хуже некуда. Это полный аутсайдер среди остальных институтов государственной власти. Люди говорят о том, что сильная коррупция в милиции, она достигла уже таких размеров, что реформировать будет очень сложно, и люди не уверены, насколько вот эта реформа будет эффективная. Но вот то, что реформировать надо, люди оценивают положительно и, в принципе, поддерживают инициативы президента Медведева.
Денис, а как люди считают, с какими преступлениями надо бороться в первую очередь? Вот в Москве, например, 30% сокращению подверглись подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.
О рейтинге преступлений мне сложно говорить, но здесь, наверное, отношение будет скорее противоречивое, потому что Москва – это большой город, здесь и много пенсионеров, бюджетников, много предпринимателей, бизнесменов, и вот как бы эти группы, наверное, несколько по-разному относятся к экономическим преступлениям вообще, к налоговым преступлениям. Все-таки, скорее всего, частные предприниматели, крупные бизнесмены, они отнесутся с пониманием и будут приветствовать такое сокращение, поскольку часто речь идет не только о расследовании преступлений как таковых, а отчасти и использовании вот этого ресурса правоохранительных органов для передела бизнеса, для отъема бизнеса. Такая проблема тоже существует, и она в первую очередь понятна именно тем людям, которые занимаются бизнесом. Что касается населения вообще, скорее людей старших возрастов, поскольку борьба с крупным бизнесом в России часто используется в популистских целях, то есть не всегда идет речь только о преследовании правонарушений, а скорее власть использует это иногда для поддержания своего имиджа, борцов с коррупцией, то, что они именно на стороне простых людей, для таких групп, как люди старших возрастов, бюджетники, они более позитивно вообще воспринимают вот такую риторику борьбы с экономическими преступлениями. Но я не думаю, что они особенно будут возражать против сокращения каких-то служб, которыми этим занимаются. Вообще есть ощущение по нашим опросам, что особенно количество работников этих служб, правоохранительных органов, увеличение, уменьшение, не сильно влияет на качество их работы. По крайней мере, это не главная проблема. Главная проблема, как ее видят люди, это коррупция, это неэффективность. Они не говорят, что этих людей не хватает, они скорее говорят, что те, которые есть, должны эффективнее работать.
С социологом Левада-центра Денисом Волковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Добавлю, что в связи с реформой милиции, которую в ближайшее время переименуют в полицию, в России будет сокращено 22% всего личного состава МВД. Уже к 2011 году под сокращение должны попасть 12% сотрудников милиции, остальные 10% лишатся работы в следующем году. Считаете ли вы, что на улицах вашего города достаточно милиционеров? Сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Анатолий из Брянской области до нас уже дозвонился. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемая Лейла, и доброе утро всем. Вы знаете, уважаемая Лейла, я вспоминаю вот советское время, вспоминаю советскую милицию. Сколько у нас было сотрудников городских вместе с районными. Если мне не изменяет память, то около 150. Сотрудников было мало, а порядка было много. Действительно, он служил закону, служил государству, любой подшивенький сержант, он боялся взять хотя бы 1 рубль взятки. То лихие 90-е, лихие 2000-е. значит, не все изменили в худшую сторону. Милиции стало много, а порядка стало мало. Да и преступности стало очень много. Если милиция не занимается преступностью, а все у них гладко на бумаге, и становится в один ряд с преступниками, то спрашивается, для чего нам такая милиция и кому она служит? Ответ тем же самым преступникам. То я хочу вам сказать в конце, милиция нужна, но не такая и не в таком количестве, а советская. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области, Иван из Новомосковска до нас дозвонился. Здравствуйте, Иван.
Салам алейкум, Лейла. Милиция, конечно, если бы она исполняла свои обязанности, явно недостаточно. Они вот патрульные машины, допустим, извините, я здесь во дворе, недалеко самой главной власти, и переливает бензинчик это, и ночует в этих УАЗах 469-х, это, как и шоферы администрации, которые придворными служат шоферами, тоже сливают бензин, вонь это. Ну, а насчет экологической милиции, это вообще беспредел, вся страна завалена, мол, окурками и так далее, всякой гадостью. И туалеты превращены, наши подъезды. А если звонишь в милицию, то спрашивают, а телефон какой? А вы знаете о том, что вы несете уголовную ответственность? Ну и люди просто боятся даже звонить, мол, это бесполезно. То машина, мол, ждите это и так далее. А это молодые хулиганы и граффити, которые стены изуродованы все. И наши эти законодатели издали закон, но, видите, он якобы не исполняется. Но обратились бы, это во всем мире уже известно. Ну, а что ДПС, это вообще беспредел. Может быть, Саакашвили правильно сделал, ликвидировал их, мол, это. И самые лучшие, они не помогают это. А просто обором забираю, извините за такое выражение, мол, и по-прежнему прячутся, мол, это. Мне приходится рано утром ездить по воскресным дням, и как они скрываются, и чтобы это. Но потом знакомые все ребята, шоферы, говорят, мол, и на маршрутных газелях это. Так же, как брали, так и берут.
Может. Иван, да, спасибо. Давайте дадим возможность высказаться другим нашим радиослушателям. Хочу зачитать несколько сообщений от Станислава из Москвы. В Москве, по-моему, милиционеров достаточно, но они вместо того, чтобы соблюдать и защищать права человека, наоборот, нарушают, например, разгон несогласных, пытки в милиции и так далее. Светлана из Выборга. Печально все это, но в 20-30-х годах и в США то же самое было. Права людей совсем не соблюдались и прочее. Возможно, что лет через 100 у нас все нормализуется. Надо понимать, что как ни крути, отстаем в общественном правовом развитии от США и стран Европы. Юрий из Кузбасса до нас дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что милиция – это преступная организация, которую надо просто-напросто распустить. Я на себе это испытал. Просто небольшое такое. Значит, начальник райотдела оказывается вот в городе. Он не просто начальник, он связан со всеми судами, прокурорами, со всем, что угодно. Это просто мафия. И моя жена лишилась по наследству, должна была получить квартиру, лишилась этого только из-за того, что милиция крышует квартиры. Спасибо.
Это был Юрий из Кузбасса, из Московской области. Георгий до нас дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
Доброе утро. Я хочу поддержать Анатолия, который говорил, что мы с советской милиции перешли на неизвестно какую взвешенную, и добавить, что это беспокойство и полиции, на которой мы надеемся, ведь после 68-го года, восстания 68-го года, изменился европейский человек и в том числе перезагрузка полиции. Я, Юрий Кублановский, последний новый мир, он отсчитал 40 лет, как все гуманитарные службы отвергает, произошло отвержение человека, как Александр Потемкин чудесную книгу выпустил.
А Георгий, да, давайте все-таки ближе к теме. Мы сегодня говорим о милиции, достаточно ли на улицах города вашего. Последний звонок Маргарита из Московской области сейчас дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у нас все реформы происходят не так, как надо, как говорят, с ног на голову. Вы знаете, я уверена, что в результате этой реформы уберут порядочных людей, именно порядочных, а оставят тех, которые угодно были начальству и разной мафии.
Это была Маргарита из Московской области. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, достаточно ли милиционеров на улицах вашего города.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России с учетом сезонных и календарных факторов увеличился в сентябре на 0,2% к уровню августа, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В годовом исчислении, то есть к прошлогодним уровням, рост ВВП России в сентябре составил 1,8%, а в целом за 9 месяцев 3,4%. Центральный банк России сохранил на прошлой неделе ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам на уровне 7,75% годовых. В последний раз банк менял эту ставку в начале июня, снизив ее тогда с 8%. С начала 2010 года, когда ставка была выше ровно на 1% пункт, Центральный банк России снижал ее 4 раза подряд. Правительство России продлило запрет на экспорт зерна из страны на первую половину будущего года, установив его на период со 2 января по 1 июля. В конце лета этого года экспорт зерна из-за засухи был прекращен на период с 15 августа до конца декабря. По прогнозам, урожай зерновых в России в 2010 году составит 60-65 миллионов тонн, примерно на треть меньше, чем годом ранее. Канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, открыла свой завод в Калужской области. Его продукция будет поставляться на российские заводы немецкой компании Volkswagen, а также французских Renault и Peugeot Citroën. Это уже второе производство компании «Магна» в России. Первое было открыто в конце сентября в Ленинградской области. Альянс французской компании Renault и японской Nissan заинтересованы в увеличении своей доли в российском АвтоВАЗе за счет пакета акций, принадлежащего инвестиционной компании «Тройка Диалог», заявил в интервью глава Альянса Карлос Гон. Сейчас компании Renault принадлежит 25% плюс одна акция АвтоВАЗа. Такими же пакетами владеют инвестиционная компания «Тройка Диалог» и государственная корпорация «Ростехнологии». Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейший в мире, в третьем квартале, по данным Министерства торговли США, увеличился на 2% к уровню июля-сентября прошлого года, после роста на 1,7% во втором квартале и на 3,7% в первом.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Японии Наото Кан выразил сожаление в связи с визитом на Курильский остров Кунаши российского президента Дмитрия Медведева. В Москве в воскресенье были задержаны около 30 участников несанкционированных акций оппозиции. В Петербурге во время несанкционированных акций в защиту 31 статьи Конституции в воскресенье были задержаны более 100 человек. В США осудили теракт в центре Стамбула, в результате которого в воскресенье были ранены 32 человека. В Ираке в результате спецоперации по освобождению заложников погибли в общей сложности 37 человек, еще 57 ранены. В Бразилии на президентских выборах победила кандидат от правящей партии трудящихся Дилма Руссеф. Она станет первой в истории Бразилии женщиной на президентском посту. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Как вы уже говорили в прошлый раз, одна из главных сегодняшних публикаций – это интервью Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в «Новой газете». Радио «Свобода» тоже об этом уже рассказывала, и в одной из наших программ был один из авторов этой публикации Юрий Ро. Он брал интервью у Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И сегодня мы также обратимся к этой теме, потому что в суде, в Хамонческом суде, сегодня возьмет последнее слово Михаил Ходорковский, и уже в программе «Свобода в полдень» будет прямое включение из зала суда. В прямой эфир выйдет Марьяна Тарачешникова. А сейчас давайте вот более подробно расскажем об этой публикации.
Да, что успеем. Тут очень много затрагивается тем, очень много интересных соображений. Ну, во-первых, любопытно. Первый вопрос и ответ на него. А вопрос был такой. В статье, предшествующей отставке Юрия Лужкова, утверждал, что выход на свободу обвиняемых по делу ЮКОСа приведет к дестабилизации обстановки в стране. И вот как это утверждение комментирует Платон Лебедев. Не ожидал, что такой вопрос будет первым. Ну, комментирует он это очень кратко. Сомневаюсь в том, что выход на свободу Ходорковского и Лебедева приведет к дестабилизации обстановки, тем более в стране. Но то, что это приведет к дестабилизации нашей семейной жизни, что родным придется к нам опять привыкать, и мы дестабилизируем их привычный уклад жизни, потому что наконец-то внуки, дети, жены увидят этих самых нас в мужском обличии, это да. Не сомневаюсь, что это может даже шокировать на определенное время наши семьи, пока они снова к нам не привыкнут, сказал Платон Лебедев, а Михаил Ходорковский добавил, что мы друг друга очень ценим, но при этом значимость друг друга для страны не переоцениваем. Ну, теперь о вопросах политических. Михаил Ходорковский подробно говорил о том, какие ключевые вопросы будут стоять перед президентом после выборов 2012 года. Ему придется решать проблему, во-первых, нарастающего противоречия между снижением потенциала немодернизированной экономики, алчностью бюрократии и ожиданиями населения. Михаил Ходорковский уверен, что невозможность модернизации экономики определяется неэффективной системой государственного управления с ее архаичностью и тотальной коррумпированностью. По его мнению, очередная кризисная точка в развитии России придется где-то на 2015 год. Ну и вот в числе проблем, которые предстоит решать президенту, которые станут перед ним, Ходорковский называет исчерпанность потенциала сырьевого роста, непрерывное сокращение доли работающего населения, рост численности силовиков и бюрократии, медленный рост производительности труда, отсутствие промышленной политики в результате вбабахивания сил и средств, вовреченные в неудачу проекты, направленные на конкуренцию с Китаем и в будущем с Индией в области областях, где у этих стран очевидное преимущество. По мнению Ходорковского, пока гром не грянет, наша элита не перекрестится. Она будет саботировать любые попытки президента вносить изменения, и ей не хватит решимости на институциональные изменения. В итоге будут расти цены и тарифы, сокращаться перечень бесплатных услуг в медицине и образовании, будет повышен пенсионный возраст, обесценятся социальные выплаты. Ну и все вот это вот создает неконкурентоспособные промышленные мощности третьей технологической войны. В общем, выбор прост. Либо для будущего президента имеется в виду, либо работающее население больше производит, либо остальная часть меньше потребляет. А вот внутри этой самой остальной части еще проще. Если больше потребляет бюрократия, значит, меньше все остальные. И наоборот. А давить производителей не выйдет. Сбегут, говорит Михаил Ходорковский, и добавляет, уже бегут. Спросили у Михаила Ходорковского про закон о полиции. Он говорит, что в значительной мере солидаризируется с позицией ассоциации юристов, которая выступала на эту тему. Закон написан так, что поправить его, не меняя сути, будет очень трудно. И главная проблема в том, что президент, когда он будет подписывать этот закон, принимает ответственность за полицию на себя лично, тем более с учетом переименования и всего прочего. Но ничего не изменится. Не потому, что закон плох или хорош, а потому, что не подготовлен тот набор организационных и практических действий, которые могут позволить в течение 2011 года или даже 2012 заставить этот закон изменить облик милиции или полиции. Ну и спросили, почему, вот несмотря на поправку, которая запрещает арест предпринимателей, такое сопротивление оказывается вот применению этой поправки. Ну, тут Платон Лебедев отвечает. Первая причина – это привычка. Ну, а вторая – это то, что привычка системы или ее представителей к тем или иным видам выгодоприобретения. Вот такие ответы.
Спасибо, Валерия. Публикация об интервью Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в «Новой газете» рассказала Валерия Шабаева. Завершает программу «Время свободы» репортаж из Великобритании, где в последнее время резко возрос спрос на услуги трубочистов. Вновь задымили трубы домов. Англичане возвращаются к дровам и углю. Почему так происходит, узнаем из материала корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной.
В викторианские времена британская столица в осеннее и зимнее время была окутана смогом, смесью тумана и дыма. Даже днем экипажи и прохожие вынуждены были пользоваться фонарями. В 1956 году в Британии был принят закон под названием Clean Air Act – закон о чистоте воздуха, который обязывал подданных Ее Величества использовать бездымное топливо. Однако в последние годы резко возросли цены на нефть и газ, что побудило многих англичан вновь обратиться к традиционному топливу – дрова и уголь – и начать использовать свои камины по прямому назначению – разжигать их и обогреваться у открытого огня. В прошлом году спрос на дрова и уголь вырос на 40%. Большинство населения Британии живет не в квартирах, а в собственных домах, крыши которых все еще увенчаны дымовыми трубами. Это значительно облегчило возрождение давней традиции. Понятно, что это вызвало повышенный спрос на услуги трубочистов, которые всегда были окружены в Британии особым почетом и уважением. Встреча с трубочистом в Соединенном Королевстве считается очень хорошей приметой и, по поверью, приносит удачу и сулит перемены к лучшему. В Англии даже возникла традиция приглашать трубочиста на свадьбу, где он, обрядившись в традиционный цилиндр и черный сюртук, пожимает руки жениху и невесте. Считается, что в этом случае брак будет счастливым. В Великобритании есть и Национальная ассоциация трубочистов, насчитывающая около 500 членов. Ее президент Мартин Глин, сам трубочист в третьем поколении, в интервью «Радио Свобода» разъясняет причины возросшей востребованности услуг трубочиста.
There's a lot of,
В Соединенном Королевстве возникла серьезная обеспокоенность по поводу роста цен на энергоносители. В Британии традиционно пользовались каминами, которые топились углем и дровами. И сейчас наблюдается возрождение того, что мы называем солидным обогревом, настоящим огнем в каминах. Есть еще одна причина повышения спроса на наши услуги в последние годы. Чистые трубы намного безопаснее для жильцов. Если дымовые трубы и дымоходы засорены, скажем, птичьими гнездами, мусором, умершими животными, это приводит к проникновению в дом неприятных запахов и углекислого газа. Так что в наше время в Британии работа трубочиста очень востребована.
Мартин Глин отмечает, что работа трубочиста стала престижной и почетной профессией, и это привело к значительному изменению социального состава Национальной ассоциации трубочистов.
Традиционно профессия трубочиста переходит от отца к сыну, а иногда даже от отца к дочери. У нас в ассоциации нет никакой дискриминации по половому признаку. В последние годы из-за повышения спроса на наши услуги наблюдается значительный наплыв новых членов. Вам будет интересно узнать, кого мы недавно приняли в ассоциацию. Среди новых членов бывший банковский менеджер, школьный учитель и ученый. У нас работают люди самых разных профессий. Частично это объясняется ростом безработицы и сокращениями на предприятиях. Впрочем, кое-кто захотел просто сменить нелюбимую профессию, и эти люди счастливы, занимаясь чисткой дымоходов. Сейчас в Соединенном Королевстве среди членов нашей ассоциации 5 женщин-трубочистов.
Президент Национальной ассоциации трубочистов рассказывает, что в наше время трубочисты пользуются не только традиционными для викторианских времен инструментами, но и современными приборами и оборудованием.
Мы все еще пользуемся щетками и канатами для чистки труб, но наравне с этим используем и современное оборудование. Разного рода пылесосы, миниатюрные телекамеры для проверки состояния дымоходов и другие современные приспособления для различных работ, с которыми мы сейчас сталкиваемся.
Мартин Глин отмечает, что английские трубочисты гордятся тесной связью с королевской семьей, которая восходит к знаменитому эпизоду британской истории, когда трубочист спас жизнь королю Георгу III. С того времени и возникло поверье, что встреча с трубочистом приносит удачу.
Мы гордимся связью с британской королевской семьей. Более 200 лет тому назад лондонский трубочист оказался единственным достаточно храбрым человеком, который выбежал из толпы, наблюдавшей за королевским кортежем, и схватил под уздцы королевского коня, когда тот пытался сбросить короля. Король был так рад, что трубочист спас ему жизнь, что издал специальный указ, по которому все трубочисты в королевстве должны пользоваться особым уважением, ибо это люди, приносящие удачу.
Говорил президент Национальной ассоциации трубочистов Великобритании Мартин Глин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Михаил Касторов, обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей, 10 часов 7 минут, слушайте программу «Время джаза». В 56-м году Майлз Дэвис потерял главного соперника на джазовой сцене. Молодой трубач Клиффорд Браун погиб в автомобильной аварии. Короткой жизни трубача по кличке Брауни и посвящен почти целиком очередной выпуск «Времени джаза». Ведет программу Дмитрий Савицкий. Я с вами прощаюсь до 12 часов 7 минут. В это время в эфир выйдет программа «Свобода в полдень», которую также проведу я. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все началось с того, что многие обозреватели в первый день саммита расценили как скандал.
В 2003 году ни на минуту расследование не останавливалось.
Правительство Сербии приняло решение увеличить вознаграждение за информацию о
мастерстве. Борьба с терроризмом – очень сложная вещь, и несмотря на наши коллективные усилия, тот или иной теракт может произойти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».